Говорит Радио Свобода. Совет по правам человека выразил серьезную тревогу по поводу действий полиции при разгоне акций за честные выборы в Москве.
Проблемы, которые накопились, нельзя решать насилием. Граждане осуществляют свои конституционные права, и разгонять их – это не лучший способ решать проблемы.
Юрист Алексей Меняйло уже месяц голодает в знак протеста против недопуска Юлии Соболь к участию в выборах в Мосгордуму.
К сожалению, такие люди чаще всего и страдают. И именно его жажда справедливости стали причиной того, что он сейчас в СИЗО.
Исполнилось 95 лет основателю московской хельсинкской группы Юрию Орлову.
У меня появилось инакомыслие, потому что оно было во всей мировой литературе.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 13 августа. Так, на сайте Радио Эхо Москвы опубликовано заявление членов Совета по правам человека в связи с протестными акциями и действиями полиции по их предотвращению и разгону. Практика произвольных задержаний должна быть прекращена, подчеркивается в документе, подписанном 28 членами СПЧ. Всего в Совете 50 человек. Один из подписавших заявление, журналист и историк Николай Сванидзе, объяснил, кому оно адресовано. Вопросы Николаю Сванидзе задавала Любовь Чижова.
Заявление адресовано обществу и государству, и власти. А в чем посыл? Это так очевидно, что проблемы, которые накопились, нельзя решать насилием, что граждане осуществляют свои конституционные неотъемлемые права на выражение своего мнения, и разгонять их – это не лучший способ решать проблемы. Вот, собственно, в нехитром сухом остатке то, что мы хотели сказать.
Как вы вообще расцениваете действия силовиков вот во время разгона этих акций? Общество поражается жестокости, с которой действует Росгвардия и полиция. Это какой-то приказ сверху, это их собственная инициатива. Как вам кажется?
Конечно, это не собственная инициатива. Конечно, это приказ сверху. Разумеется. И не просто приказ. Подобное настроение у исполнителей, у бойцов Росгвардии одним приказом не создать. Это идет, я бы сказал, такая планомерная, как я понимаю, планомерная пропаганда того, что они имеют дело не со своими соотечественниками, не со своими согражданами, которые просто вышли мирно на улицу, чтобы заявить о своих правах. Они имеют дело с иностранными агентами, со шпионами и диверсантами, с людьми, купленными Западом, с врагами России. Вот такая, я думаю, целенаправленная пропаганда идет среди бойцов, и она имеет свой эффект. А плюс к этому, конечно, надо иметь в виду, что не все садисты, разумеется. Как и в большинстве структур, и гражданских, и военных, и силовых, и каких угодно, большинство составляют нормальные, психически уравновешенные люди, и не садисты. Но есть и отморозки, разумеется, и вот как раз на психику и на характер, и на склонность отморозков эта пропаганда падает самым благодарным образом. И вот эти люди, которые, конечно, я повторяю, составляют меньшинство, они создают общую картинку.
Рассчитываете ли вы на какую-то реакцию президента в связи вот с этим заявлением?
Нет, не я лично не рассчитываю. Дело не в том, есть ли он в Москве. Меня тоже не было в Москве в эти дни, а я, тем не менее, подписался под этим заявлением. Тут у президента возможности несколько больше, чем у нас с вами. Дело не в том, где он физически находится, а дело в том, что он сейчас никак не позволяет предположить, что он как-то собирается в ближайшее время участвовать в этих событиях. Потому что ясно, что без его, так или иначе, кивка головы, в какую бы форму ни имел этот кивок, без его одобрения эти разгоны жесткие были бы невозможны. Конечно, он в курсе. Несомненно. Конечно, он в курсе. Другой вопрос, что именно ему докладывают по этому поводу. Может быть, действительно ему докладывают, что тут действуют враги и диверсанты, и вообще наша страна на грани иностранной оккупации. Не знаю. Но я от него сейчас, от президента, реакции не жду. Но в любом случае мы совет при президенте. И поэтому мы можем спокойно в индивидуальном порядке и в групповом выражать свое мнение, и мы делаем это. То мнение, которое у нас есть, а мы разные люди, там несколько десятков человек в Совете, и я в этом тоже себе не отказываю, но при этом наша обязанность, так сказать, институциональная, докладывать президенту и давать ему какие-то рекомендации, а уж другой вопрос, насколько он их будет выполнять. Поэтому, конечно, мы это все изложим, так или иначе, в любом случае, в форме какого-то доклада президенту. Скорее всего, он будет до него доведен на встречу с ним.
Каким вам видится будущее вот этих российских протестов, которые сейчас происходят не только в Москве, но и вот в некоторых других городах? Люди тоже выходят на улицу, поддерживая московские акции. Следующую акцию 17 августа не согласовали, но понятно, что на нее все равно выйдут люди, и полицейские, и Росгвардия будут вести себя точно так же жестко. Что будет дальше, как вам кажется?
Ну, это уже вопрос мне не как к члену Совета по правам человека.
Как историку, да.
Не готов давать прогнозы. Я согласен с тем, что сейчас власть не демонстрирует никакой склонности к смягчению позиции. Мне кажется, что настрой на силовой разгон. Возобладала силовая группировка во власти, несомненно. Возглавляет ли ее президент? Или он находится, наоборот, под ее мощнейшим влиянием? Не знаю. Но так или иначе, силовая группировка возобладала. Эта группировка, конкретно говоря, я думаю, имеет отношение к верхушке ФСБ. И эти люди, вследствие своей ментальности, своего политического опыта, своего воспитания, по своих представлениях о прекрасном, не настроены, конечно, на силовой сценарий. Поэтому, что будет дальше, предсказать сложно. Могут быть совершенно любые варианты действий, любые варианты развития событий, потому что у меня впечатление, что эти акции могут как сойти на нет, как это произошло в 2012 году, в 2011-2012 году. Такое тоже возможно, скажем, после выборов 8 числа. Ну, успокоится, кого-то разгонят, кого-то посадят, кто-то устанет, кто-то разочаруется, кто-то уедет, кто-то пить начнет. Ну, как это всегда бывает. И рассосется опять временно. А может быть, и не рассосется. А может быть, рассосется, но ненадолго. Возможно, разные варианты событий. Общий фон социальный неблагоприятный очень. То есть он неблагоприятный для страны и неблагоприятный для власти. Но благоприятный, я бы сказал, для протестов, потому что он чреват тем, что могут слиться протесты вот такие вот политические и протесты социальные. В конечном счете это сейчас мы видим, подспудно это происходит. Когда именно это, наконец, станет политической реальностью, сказать сложно. Может быть, скоро, может быть, не скоро, но дело идет к этому.
Говорил член Совета по правам человека, журналист и историк Николай Сванидзе. С ним беседовала Любовь Чижова. Уже месяц продолжается голодовку, которую держат юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и волонтер ее штаба Алексей Миняйлов в знак протеста против недопуска Соболь к выборам в Московскую городскую думу. Миняйлов уже 2 недели находится в заключении. Он один из обвиняемых по делу о так называемых массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы. Петицию с требованием его освобождения подписали более 12 тысяч человек. Тему продолжит Наталья Джампаладова.
Неравнодушие и желание помочь. Такие характеристики в первую очередь дают Алексею Миняйлову его друзья и знакомые, когда описывают своего товарища. 34-летний выпускник ИСТФАКа МГУ и Славенской бизнес-школы не только волонтер штаба Любови Соболь. Он занимается благотворительностью и работает директором по счастью в организации «Полдень», которая помогает социализироваться выпускникам детских домов, а также придумывает игры для подростков, которые обучают их осознанности. Директор Самарской общественной организации «Домик детства» Антон Рубин знаком с Алексеем Миняйловым с 2015 года, когда тот предложил тиражировать в Самаре проект «Полдень». Вот что Антон Рубин рассказывает об Алексее Миняйлове.
Не нужно было много времени для того, чтобы понять, что Леша, ну, он действительно не от мира сего, в хорошем смысле этого слова, не в меру правильный, не в меру добрый, а не в меру болеющий за свое дело, которое заключалось в подготовке детей к взрослой жизни. К сожалению, такие люди чаще всего и страдают. И именно его жажда справедливости стали причиной того, что он сейчас в СИЗО и уже 4-ю неделю голодает в знак протеста против несправедливости, которая творится. Ведь голодает-то он даже не за себя. Голодает он за справедливость как таковую, он голодает. И, конечно же, он не участвовал ни в каких массовых беспорядках. Он, в принципе, не способен причинить никому вреда. И то, в чем его обвиняют, это абсолютный бред. И мы должны сделать все для того, чтобы этот бред, наконец, уже прекратился.
Около 10 лет назад Алексей Миняйлов стал наблюдателем на выборах, а потом начал обучать других, как это делать. Среди прочего, он помогал наблюдателям во время референдума в Крыму в 2014 году. Об этом рассказывает журналист «Новой газеты» Павел Каныгин.
Однажды мы с ним действительно соприкоснулись, и я увидел, какой это все-таки профессионал. Это был 2014 год, когда я и мои коллеги из «Новой газеты» и из других изданий ездили на так называемый референдум в Крыму. Мы хотели понять, что это будет за волеизъявления, сколько это будет соответствовать стандартам избирательного процесса. И Алексей разработал определенный алгоритм взаимодействия между журналистами и наблюдателями, которые по собственной воле туда отправились, и организовал такую сеть активистов, в которую входили и журналисты. И эта сеть собирала информацию, обрабатывала, анализировала, и впоследствии делались выводы. Итоги нашего наблюдения были удручающими. Мы пришли к выводу вместе с Алексеем, который нас координировал и помогал, что это далеко от референдума. Я тогда сразу понял, что этот человек, конечно же, обладает талантом, и, естественно, он сделал очень многое в штабе Любови Соболь. И очень жаль, что этот человек попал в такую мясорубку, провокацию, которую устроила власть в жернова этого террора.
То, что Алексей Миняйло стал волонтером штаба Любови Соболь, стало логичным продолжением его работы, говорит однокурсница Алексея Миняйло Вера Эпс.
Для него просто вопрос честности выборов – это очень такой важный момент, потому что он всецело верит в то, что выборами можно что-то изменить. Помню, что мы как-то с ним вступили в спор, потому что у меня были всякие разные вопросы на тему, вот, допустим, вы победите, и что будет дальше. Основное, как бы, его такое мнение, что, может быть, мы и не знаем, что будет дальше. Вопрос не в какой-то конкретной программе, а в том, чтобы дать людям выбор, чтобы им было из чего выбирать.
С 13 июля Миняйло держит голодовку в знак солидарности с Любовью Соболь, которую не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. За это время, по словам его близких, он похудел на 10 килограмм. Его адвокат отмечает, что в заключении его голодовка протекает в тяжелых условиях, без наблюдения врача, и малейшее ухудшение состояния может привести к его изоляции. 2 августа Пресненский суд Москвы арестовал Алексея Миняйло на 2 месяца, до 27 сентября 2019 года. Ему предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках, однако какие конкретно действия совершил Миняйло, следствие не уточняет. По словам самого обвиняемого, весь день 27 июля он провел в хамовническом суде вместе с Любовью Соболь, которую в тот день задержала полиция. Только вечером он дошел до Трубной площади, где его тоже задержали. Вину Алексей Миняйло не признает. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
85% участников субботнего митинга на проспекте Сахарова – москвичи. Число участников протеста растет из-за действий силовиков, и многие из тех, кто пришел на митинг, готовы снова участвовать в протестных акциях. Таковы результаты исследования, проведенного независимыми социологами и волонтерами проекта «Белый счетчик» 10 августа. Собеседник моего коллеги Марка Крутова – Александра Архипова, сотрудник исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора» Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
На митинг пришло по формальным жестким подсчетам больше 50 человек, 50 тысяч. А был еще внешний поток, который шел с одной улицы, узенький. В целом, кажется, что процент спрошенных очень небольшой по отношению к тем, кто пришел на это мероприятие. Но поверьте мне, он гораздо больше, чем процент спрошенных. Там Левада-центр проводит опрос жителей Москвы и берет выборку там в 1600 человек. Это гораздо меньше.
Средний возраст участников акции. Каков он и каким он был на митингах 2012 года? Стал ли протест моложе, как это принято считать?
Ну вот есть такой устойчивый миф, что протестуют школота и навальнята. Нет. Во-первых, на митинг были представлены хорошо все возрастные группы. Половина участников митинга моложе 33 лет. Чтобы понять, что нам говорит эта цифра, в среднем половина жителей Москвы моложе 40 лет. Москва очень молодой город. Это означает, что в среднем на этот митинг пришел средний житель Москвы, и они, как правило, в среднем только чуть моложе среднего жителя Москвы. Но я могу объяснить, почему возникает эффект того, что кажется, что бунтует одна молодежь. Вот такое исследование, как наше, дает ответ на этот вопрос. Как мы все знаем, новая волна исследований журналистов о том, что на улице вышло в огромном количестве молодежь, начинается с митинга, организованного Фондом борьбы с коррупцией в 2017 году. Там действительно на улицах было много молодежи, но было и не молодежи тоже вышли на улицу просто после просмотра фильма о коррупции в политической элите. Но вот в чем разница. Наше исследование на Сахарова показывает, что молодые люди на 10-15% больше склонны брать в руки плакат, повязывать ленточку, раскрашивать щеки, брать резиновую уточку, то есть усиливать свое политическое высказывание, делать его как можно более явным. Именно поскольку они делают такое политическое высказывание явным, они с большей вероятностью попадают в кадр журналистам. Поэтому нам кажется, что молодых людей было больше.
Кандидат Мосгордумы Валерия Косомара рассказала в интервью: жалко, что большинство участников митинга не москвичи. Это было сказано о митинге 27 июля, но после митинга на Сахарова с таким же нарративом выступили сразу несколько СМИ, ссылавшиеся на некий институт инструментов политического анализа. Его сотрудники якобы опросили 1500 участников митинга 10 августа и тоже пришли к выводу, что большинство из них не москвичи. Подтверждают ли ваши исследования эти цифры?
Нет, и совершенно непонятно, откуда эти цифры и что это вообще за институт, которым руководит некоторый шпунт. То есть это как бы абсолютно непонятно. Но в целом картина прям противоположная. 80% пришедших на этот митинг – это люди, называющиеся москвичами, еще 17% живут в Московской области, Подмосковье. Но мы задавали два вопроса – где живут и где родились. И только половина от тех, кто живет в Москве, родилось не в Москве. Но опять же, если сравнить это с демографической ситуацией по Москве в целом, то это также абсолютно нормально. Больше половины населения Москвы родилось не в Москве. Москва – город не просто молодой. Москва – город с слабыми корнями. Огромное количество современного населения Москвы не в Москве родилось. То есть получается, что на самом деле в митинге участвовали люди, имеющие московскую прописку. Половина из них не родилась в Москве. Но они все равно ощущают себя москвичами. А мнение о том, что это митинг по наехавших, это такое мягкое желание обесценить протест. Показать, что вот как бы настоящие, высокоинтеллектуальные, интеллектуальные, образованные москвичи, они в этом не участвуют, а протестуют какие-то бомжи, алкоголики, понаехавшие, которым за это платят деньги. Подавляющее большинство на вопрос, придут ли они еще на митинг с схожими политическими требованиями, 78 сказали, что определенно да, и 15 сказали скорее да. То есть абсолютно подавляющее большинство собираются прийти еще. Второй вопрос касался, важен ли для них параметр согласованности или несогласованности. И тут 55% опрошенных ответили да или скорее да на вопрос, важна ли не согласованность. То есть, если будет не согласовано, они, скорее всего, не придут. Но все равно это невероятно большая цифра. И тут как раз фактор насилия играет гендерную роль. Вопрос согласованности будущих акций, он больше важен для женщин, чем для мужчин. То есть, если акция будет не согласована, женщина с меньшей вероятностью туда выйдет.
Мой коллега Марк Крутов беседовал с сотрудником исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора Института общественных наук Российской академии народного хозяйства Александрой Архиповой. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. У кинофестиваля в Локарно в этом году новый художественный руководитель, и архивная программа оказалась интереснее и разнообразнее главного конкурса, передает наш специальный корреспондент на фестивале Дмитрий Волчек.
У фестиваля в Локарно два центра. Первый – это популярные у курортной публики вечерние сеансы под открытым небом на главной площади, где показывают все на свете, от нового фильма «Тарантино» до забытой короткометражки «Годара». Билеты на эти сеансы стоят довольно дорого, до 50 швейцарских франков, и второй центр, привлекающий искушенных синефилов, тщательно подготовленные ретроспективы. Запланированную на этот год ретроспективу фильмов Блейка Эдвардса новый руководитель фестиваля Лиллиан Стен решила отложить, заменив ее программой «Черный свет», связанный с условным юбилеем. 100 лет назад писатель Оскар Мишо снял картину «В нашем дворе». Поскольку ранние ленты Мишо не сохранились, «В нашем дворе» оказался первым в истории фильмом, снятым чернокожим режиссером. К тому же он о расовых проблемах. Родители героини линчевали, обвинив в убийстве, которое на самом деле совершил белый, и она посвящает себя благородному делу, помогает просветителю, открывшему школу для чернокожих детей на юге США. Оскар Мишо дает слово как тем, кто помогает афроамериканцам, так и их врагам, вроде богатой южанки, считающей, что негров невозможно ничему научить. Но больше всего Мишо возмущают чернокожие, ставшие предателями своей расы, вроде лакея-сплетника и проповедника, убеждающего паству, что дело черных – молиться и угождать белым. Если вы думаете, что программа «Черный свет» – нечто назидательно политкорректное и невыносимо скучное, вы ошибаетесь. Здесь есть настоящие сокровища. Например, авангардистский фильм с Полем Робсоном, снятый в 30-м году в Швейцарии, весьма смелый и затрагивающий, помимо расовой проблемы, еще и тему ЛГБТ. Есть культовая драма Сэмюэла Фюллера «Белый пес», способная шокировать любителей животных. Есть истории жизни ямайской шпаны в Лондоне начала 80-х. И, наконец, есть романтический детектив Жана Гремиона об убийстве роскошной мулатки на круизном пароходе, миссионерский фильм «Кровь Иисуса» с пышной, почти сюрреалистической образностью и разнузданная комедия Роберта Дауни-старшего о рекламном агентстве, которое возглавил чернокожий хулиган. Конкурсная программа фестиваля безнадежно проигрывает ретроспективный. Здесь есть только один знаменитый режиссер – Педро Кошта, но его фильм покажут в самом конце. А картина другого португальца Жао Николау Технобус понравится разве что любителям абсурдных комедий. Главный герой – пожилой сотрудник фирмы, устанавливающий системы безопасности, постоянно поет за рулем обо всем, что видит вокруг. Персонаж столь же эксцентричного французского фильма «12 тысяч», мелкий жулик, обворовывающий склад, периодически начинает виртуозно приплясывать, и его танцы наверняка восхитили бы ценящего непосредственность хореографа Жерома Беля, о жизни которого тоже сняли документальный фильм. Российское кино в Локарно не очень заметно, всего одна короткометражка, но есть воистину восхитительный фильм «Космические собаки», снятый в Москве на русском языке, хотя его режиссеры австрийцы и русского не знают. Ильза Кремсер и Левин Петер поселились в России, чтобы наблюдать за жизнью бродячих собак. Это кажется весьма странной идеей, ведь их полно в Албании, Греции и других странах, а в Москве не так уж просто обнаружить. Но Ильза и Левин нашли целую стаю, живущую на окраине города, на автомойке. Им удалось завоевать доверие собак и снять фильм о том, как труп Лайки, запущенный коммунистами в космос, летал во мраке, сгорел, стал духом и вселился в московских бродячих псов. Закадровый текст читает актер Алексей Серебряков, который согласился участвовать в проекте, потому что любит собак. Есть шокирующие сцены и в целом похоже на конструктор красного цвета, ладони и другое экспериментальное кино 90-х. Материала так много, что Ильза и Левин обещают сделать трилогию о тайной собачьей жизни Москвы. Немногие фильмы из программы «Локарно» доходят до российского проката, но есть надежда, что «Космические собаки» будут показаны в России. Я советую не пропустить этот в высшей степени оригинальный фильм. Дмитрий Волчек, Радио «Свобода», «Локарно».
Исполнилось 95 лет основателю московской хельсинкской группы, ученому-физику Юрию Орлову. Орлов был одним из тех, кто сформулировал программу действий для советского диссидентского движения – добиваться выполнения руководством СССР им же подписанных хельсинкских соглашений. За свою правозащитную деятельность в 1977 году Орлов был приговорен к 7 годам лагерей, он отбыл этот срок полностью и 5 годам ссылки. В 1986 году Юрий Орлов был лишен советского гражданства и принудительно выслан из СССР. Вот что Юрий Орлов рассказывал в эфире «Радио Свобода» о своем детстве и участии в диссидентском движении.
У меня появилось инакомыслие, потому что оно было во всей мировой литературе. А я был мальчиком библиотечным, когда я был в школе. Я основную свою жизнь проводил в библиотеке. Тогда, в те времена, можно было ходить в Ленинскую библиотеку со школьным билетом и сидеть читать там. Я сидел в Ленинской, потом в иностранных языков такая была библиотека, в исторической, в историческом музее в библиотеке. Вся литература, она же не пропаганда советской идеологии, поэтому оттуда, может быть, выросла. Из некоторых впечатлений детских, прямые впечатления о репрессиях. В школе арестовали у меня моего школьного друга в нашем классе. Я не знаю, что с ним случилось. Арестовали мать, а потом он исчез тоже. И когда я подошел к его дому, я был у него в гостях до того, какая-то девочка сказала, что его забрали как врага народа.
В своей книге вы пишете, я процитирую, «Внутри каждого из нас сидел сторож, державший наше сознание очень далеко от запретной черты».
Это... Но это уже инакомыслие.
Да, конечно. Ощущение этого сторожа.
Да, уже инакомыслие.
Когда вы это почувствовали, судя по вашей книге, вам было совсем немного лет. Лет 10-12 максимум, наверное, да?
Да, ну вот особенно в этом эпизоде с трамваем. Мы ехали с отчимом и с матерью, и они назвали фамилию, я сейчас забыл, какую. А я спросил, не тот ли это, который... Транслировался же, судебные заседания транслировались. И я спросил, не тот ли это человек, и это страшно перепугало и мать, и отчима. И они постарались вместе со мной, тащила меня за руку мама, чтобы выйти как можно скорее из переполненного трамвая и быть уверенными, что никто не вышел после нас.
Вы встречались с очень многими диссидентами, инакомыслящими, противниками режима, жертвами режима. Скажите, пожалуйста, вы встречались ли с кем-нибудь, кто выступал бы или надеялся бы, или призывал бы к насильственному сопротивлению?
Ну, я не был в интеллигентском окружении. Вне интеллигенции, да, я встречал. Ну, я даже описал в книжке одного школьника, с которым, когда мы шли, он говорил, что он бы взял Сталина и своими руками задушил. В 56-м году, когда мы выступали, один из нас высказал идею вооружения населения, вооружения народа. Но он цитировал Ленина при этом, по ленинской идее, до революционной идеи вооружения народа.
Как вы восприняли оттепель?
Вы знаете, во мне не было чувства оттепели, я просто... Слово «оттепель» пришло, может быть, из-за границы даже, или из интеллигентских кругов. Но я воспринял это как возможность высказаться, только в этом плане.
Это было время каких-то надежд. Как быстро они оказались разбитыми?
У меня ничего не разбилось, потому что не было больших надежд.
А тогда как вы восприняли то, что началось в середине 60-х годов? Но можно считать, что с процесса или с ареста Синявского Даниэля и до Чехословакии, до ввода войск, этот водораздел, этот рубеж, очень многие называют его тем отрезком времени, после которого ощущение вернулось, что все-таки живем в прежней стране. Как вы к этому отнеслись?
Ну, так же, как возврат, но не возврат к сталинизму. Возврат к сталинизму в чистом виде, то, что хоть в каком-то политологическом смысле определить как сталинизм, сталинизма, возврата к такому сталинизму не было. К репрессиям массовым миллионных групп населения таких репрессий не последовало. Рта, если не открываешь, то можешь умереть своей смертью в своей собственной постели. А это было невозможно в сталинское время.
Говорил основатель московской хельсинской группы, ученый-физик Юрий Орлов. Сегодня Юрию Федоровичу Орлову исполнилось 95 лет, и русская служба «Радио Свобода» присоединяется к поздравлениям юбиляру. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 13 августа, Международный день левшей. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Дороги к свободе». Ее ведет Виталий Портников. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.